Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
Давайте попробуем подвести итоги 2016 года, построить планы на год 2017, и все это через призму взаимоотношений России и Украины. Конечно, буду много вас спрашивать про Украину и про наши взаимоотношения, об этом тоже поговорим отдельно. Давайте начнем вот, на ваш взгляд, главные достижения и неудачи вашей родной страны.
Самое главное, что можно дальше исповедовать принцип «Украина была, есть и будет». Это самое главное, что, несмотря на все угрозы, в первую очередь военные, вы понимаете, со стороны кого наша страна...
Вообще не догадываюсь, верите, Роман?
Наша страна продолжает существовать и развиваться. И именно развиваться, потому что экономический рост возобновился, несмотря ни на что. То есть Украина адаптировалась к потере Донбасса и Крыма, и это важно.
Но рост-то возобновился, если вот посмотреть на цифры по сравнению с прошлым годом. Прошлый год
был. Нет, там совсем
падение.
Небольшая цифра, да. циферка даже, там 1%, но тем не менее, вы понимаете, что у нас после 2014 года, после революции, или, если хотите, переворота, уровень жизни населения и экономические показатели, они просто обрушились. И что очень важно заметить в этом плане, это не повод для того, чтобы этим гордиться, но тем не менее Украина расплатилась в экономическом плане за разрыв с Российской Федерацией.
Расплатилась ли?
Расплатилась, потому что фактически товарооборот у нас составляет меньше 8% в товарообороте Украины. Это абсолютно не критичные цифры. И приходится искать новые рынки сбыта, а это всегда как бы ведет к прогрессу, потому что
за
покупателя надо бороться.
Да, но
если...
где?
Во всем мире. Во всем мире. Именно так. Потому что...
Вот есть ощущение...
Доля до того же, вот понятно, что мы будем говорить, но доля Европейского Союза в этих всех делах намного выросла.
Есть такое дикое желание с вами, Роман, разговаривать не как с журналистом и коллегой, а как с человеком, который сейчас вот в нашей студии представляет Украину. Фактически так оно и есть, обычно у нас так и проходит эфир.
Ну, это не совсем так. Это некорректно говорить. Страну может представлять президент, премьер и, кажется, министр иностранных дел. Ну, посла у нас нет.
Но у нас обычно так все эфиры и строились. Мы обычно пикировки наши именно с позицией «я Россия, а вы Украина». Ну, давайте попробуем в этом же режиме и продолжить нашу сегодняшнюю дискуссию. Поэтому попробую серьезно спросить. Когда вы говорите про рост в 1%, да, это явное свидетельство того, что Украина упала,
адаптировалась
упала на дно и как будто бы оттолкнулась от дна. Пока этот толчок не ощутим. Мы
это
все время...
Да. Это чисто российская фраза, да, «нащупать дно и потом щупать новое».
А вы что щупаете?
А у нас вообще такой лексики нету. Вот если честно, вот это вот словосочетание «нащупать дно» — это российские экономические издания внедрили. Я вот ни разу на страницах нашей прессы не слышал такую формулировку.
Ну, то есть вы ждете чего? Что вот сейчас вот-вот что-то такое чудо произойдет, откроются какие-то рынки в Европе, я не знаю,
слушайте,
в Азии?
Слушайте, на самом-то деле, говоря о плюсах этого года, я бы, наверное, добавил еще это избавление от иллюзий. Ага. И теперь это очень важно для нашей страны, потому что у нас там всегда было так. Сначала всегда думали, что есть Россия с бесплатным или очень дешевым газом, и есть Европейский Союз с какими-то, я не знаю, там, богатствами и зарплатами, как в Германии. В жизни оказалось намного сложнее, и никто нам, ну, нам, я в данном случае имею в виду украинцам и государству Украины, никто ничего бесплатно не даст. Каждую гривню придется заработать, и рано или поздно это осознание придет ко всем. Это важно, мне так кажется.
Это избавление от иллюзий, это же очень болезненный процесс.
Ну, я же вам сказал об этом, что мы за него заплатили. Если мы говорили только об экономическом аспекте, он немножко этот процесс намного шире.
Там и политический тоже, потому что весь 2016 год...
И военный, да, тоже.
Прошел под знаменем договоренностей возможных Украины с Европейским Союзом по поводу ассоциации, по поводу безвизового въезда. Так и не случилось. То Нидерланды мешали, то бесконечные переговоры на уровне ЕС мешают все время, то как вернуть безвиз и так далее и тому подобное.
По визам мы когда-то с вами говорили, у меня сомнений нет, что решение будет достигнуто, то есть те все формальности, которые существуют в Европейском Союзе, они будут разрешены. Понятно, почему сейчас европейцы так притормаживают этот процесс, потому что после наплыва сирийских беженцев и приближающихся в странах-флагманах выборах, они очень осторожно к этому относятся, потому что боятся, что якобы вот украинцы туда хлынут, и поэтому, собственно говоря, возвращаемся к документу про с Нидерландами, ну, скажем, с Европейским Союзом, который блокирует Нидерланды. Что они вписали, что ассоциация не предполагает новой экономической помощи, не предполагает военной помощи, не предполагает беспроблемного трудоустройства граждан Украины на территории Евросоюза. Ну, это и так понятно. Там этого не было в этом документе об ассоциации.
Это стало понятно только сейчас, вот в 2016 году?
Тот, кто читал этот документ, вы понимаете, он немножко... Мы сейчас говорим о деталях, а в целом, как бы, если отталкиваться от 2013 года, это же, скажем так, я бы даже сказал, исторический выбор. Да? Даже не побоюсь такого большого, такого пафосного слова. То есть можно было пойти или на запад, или на восток. Страна выбрала запад.
Можно было не идти ни туда, ни сюда, оставаться страной, которая зарабатывает и там, и там.
Это другой аспект. Возможно, я бы, будучи руководителем нашей страны, исповедовал бы этот бы принцип и отказался бы вообще от всех радикальных тем, таких как история, НАТО, что там, и статус русского языка. Угу. Потому что это абсолютно до 2013 года включительно, это были абсолютно надуманные темы. Сейчас, как лично по моему мнению, надуманными остались две темы. Это статус русского языка и вопросы истории. А с НАТО, вопрос членства и приближения к стандартам НАТО, он просто... Вы сделали все для того, чтобы мы туда стремились, и этот выбор был безальтернативный.
При всем при том, что в Североатлантический альянс в ближайшей перспективе, а это лет 5-10, ну, точно не возьмут Украину.
А вопрос вообще так не стоял, как бы. Никто никогда сроки не называл ни по Европейскому Союзу, ни по НАТО. Я вам говорю, как раз вот именно направление развития государства.
Такое ощущение, что власти Украины всегда называли какие-то сроки, причем довольно близкие перспективы они обещали. Обманули, чувствуют это граждане?
Слушайте, политикам как бы свойственно обманывать население, а населению свойственно верить в это и обманываться. Вы так говорите, как будто у нас наш президент, премьер и там вся эта наша комарилья исключение. Ну, я могу вам кучу примеров привести из российской жизни, которые не выполнены и ничего, как бы вы все равно любите Владимира Владимировича и сколько у него там рейтинг поддержки, 110%.
Он тщательно подбирает того. Слова просто, чтобы потом его не было возможности ловить за язык.
Ну, подождите, возьмите, например, майские указы, с которыми он...
А с ними никто не распрощался. Они до сих пор актуальны.
Актуальны? Ну, слушайте, 5 лет уже прошло, и я могу вам тоже так поставить вопрос. Кажется, вас обманули, товарищи россияне. Путин вас обманул. Ну, можно довести до абсурда. Поэтому я говорю о том, что, в принципе, такое поведение, оно свойственно многим политикам, многих стран, и европейских, и Соединенных Штатов.
Здесь же важна реакция на вот эти слова и на то, что было сделано или не сделано. Если посмотреть, я познакомился с рейтингами в конце 2016 года, обратил внимание, что у Порошенко сколько уже получается? 17% рейтинга, и он снижается из года в год. И с каким показателем он подойдет к выборному 2019-му, пока не очень понятно.
А кто сказал, что мы... У нас же, понимаете как, у нас же не так, как у вас. У нас президентство, оно автоматически не предполагает второго срока.
И но вот это целая стратегия. Порошенко – это выбор, это стратегия, потому что придет кто-то другой, может опять разворот начаться.
Ну, вы так говорите, что он придет, он откуда придет? И вообще-то должны за него проголосовать граждане Украины. У нас именно так все устроено.
Вектор и тренд.
Про российский тренд, я не понимаю, как его можно...
Не про российский, Франсуа Фийон.
Как его можно вернуть в ближайшее время? Ну, при чем тут французские дела и наши дела?
Я просто привожу в качестве примера человека, который, например, не говорит о том, что мы делаем выбор в сторону России. Нет, он говорит, мы за то, чтобы налаживать с Россией диалог. Можно его после этого назвать пророссийским? Нет. Вот на Украине я регулярно...
Я вообще бы отошел бы от таких вот формулировок в отношении западных политиков, когда их там называют пророссийскими, там, типа как новый госсекретарь США. Ну, если встречался он с Путиным, то что он теперь? Если он реализовал какие-то тут нефтегазовые проекты, назвать его после этого пророссийским, мне кажется, это смешно. Тем более одно дело быть директором нефтегазовой компании, крупнейшей в мире, другое дело быть госсекретарем. И поэтому, понимаете, вы так, как-то так вопрос ставите, интересно, как будто...
Если хотите, могу уточнить.
Как будто, знаете, если бы российская армия захватила, например, Корсику, провела бы там референдум и воссоединила бы с Российской Федерацией, а потом бы французский президент типа Фийона, про которого вы говорите, говорил бы о том, что мы за налаживание отношений с Российской Федерацией, я боюсь, что он как минимум бы не выиграл бы выборы. Вот и все.
На первом этапе возможно, а потом кто знает?
Ну, кто его знает? Все может быть, но мы говорим о какой перспективе? Год, два, 10, 15?
2019 год – это не так далеко. Уже осталось тут что?
Шансов на появление в так вот называемого пророссийского вектора...
Не пророссийского, смотрите, очень важно, а на появление опять двойного вектора, когда откажутся вот именно от исключительно проевропейского выбора, когда скажут, окей, давайте пересмотрим наши взаимоотношения с Россией, попробуем наладить диалог, в результате которого, возможно, договоримся по самым болевым точкам нашим.
Я не вижу желания в этой стране, имеется в виду Российская Федерация, к такому диалогу. То есть вы хотите как... Я просто не представляю. Петро или какой-нибудь следующий президент, если это будет не Петро.
Юля, что? Например.
И как она это сможет разрулить? То есть она должна будет прийти на ручку поцеловать вашему президенту?
Зачем? Зачем целовать ручку?
Ну, а как?
Можно просто руку пожать.
Очень сложно договариваться об экономических вопросах, об возобновлении там, сотрудничества во всех разных сферах, когда, есть горячий конфликт, а Донбасс потушить пока не удается, и все прекрасно знают, если сейчас ближе к Новому году стреляют меньше, то ситуация может измениться в любой момент. И эскалация происходит очень часто как элемент военного давления на Украину.
Ну, то же самое поэтому, говорят и про Украину, что она...
Поэтому, когда вы говорите, вот я... То есть, вы поверьте, я абсолютно не являюсь там супер там евроинтегратором или сторонником, или с человеком с антироссийскими взглядами. Я бы тоже хотел, чтобы у нас были прекрасные отношения, чтобы мы строили самолеты и корабли вместе. Но этого нет. Этого не было ни при Януковиче, ни который тут сейчас прекрасно живет.
Мне нравится, на самом-то деле, да, любимая загадка политтехнологов, знаете, чем отличается?
На самом деле,
да.
Когда он был при власти, никаких же проектов, я вот не помню, кроме нефти и газа, точнее, кроме газа, которым постоянно там, это был как главная тема для переговоров. Это что, уровень взаимоотношений двух великих стран? Или хорошо, вы великие, а мы просто страны?
Не-не-не, зачем?
Поэтому, если этого не было довоенное время, то я не представляю, как это может произойти
при
сейчас.
При этом Россия по-прежнему оставалась все это время главным рынком сбыта для продукции, произведенной на Украине.
Эта ситуация уже изменилась. Мы об этом говорили в начале программы.
Что значит изменилось? Изменилось это, когда, например, вам открыли рынки европейские, вы спокойно можете с Европой торговать, но у вас закрылся российский рынок, а европейский так и не открылся. Поэтому падение вот по практически всем параметрам, ну да, довольно ощутимое. И перспективы не очень ясны. В этом беда.
Потеряв треть экспортного рынка российского, это действительно была большая проблема для Украины. Но повторюсь, что объем поставок на другие рынки, он увеличивается. Он не увеличивается, да, я абсолютно не спорю, что разница еще большая, и работать придется очень долго.
Я к чему? Вот
но
это вот все,
разница да. в тех рынках, что их по политическим причинам не закрывают.
Закрывают по политическим. Россия об этом прекрасно знает. Точно, Роман, говорю. Ну, ладно, это уже к экономистам и тем людям, слушайте, которые будут эти рынки открывать старательно, взламывать, я не знаю.
Можем вернуться, допустим, в 2013 год, но это слишком как-то далеко, если мы говорим о будущем. Украинские производители всегда подвергались рестрикциям на российском рынке. И дело не только в конфетках Рошен, которые здесь постоянно, то как это, мне тогда очень радовала история, что нашли бензопирен какой-то или еще что-то в конфетах Рошен и запретили их поставки на российский рынок. Логичное решение.
Логично. А в Европе как поступали?
Логичное
со сталью
решение.
Украинской.
Только у меня возникает вопрос, а что ж тогда не изъяли из продажи те конфеты, которые уже поставили или находились на прилавках российских магазинов?
Так ощущение, Роман, что вы меня хотите подловить.
Вы
нет,
хотите,
это политика, Роман,
вы
да.
Вы хотите сказать, что российским деткам можно кушать отравленные конфетки из Украины? Я не думаю. Я думаю, что детям надо давать только самое лучшее. Поэтому я к чему это веду? Что ситуация такая, что в любой момент вы можете сказать, ага, вы что там, слишком сильно с американцами дружите, или там еще что-то, или какой-то проект с кем-то реализуете, тогда мы вам здесь закрутим гайки. Точно такая же ситуация была с газом, тем же, про который мы много говорили. Потому что получается так, что купить русский газ теперь дешевле в Европе. Вам не кажется это странным?
Нет, потому что еще не факт, что дешевле. Это вам рассказывают, что дешевле. Никто же договоров этих не видел. А что касается политического давления, хотел бы напомнить историю с Болгарией, которые предложили выгодный договор с «Газпромом» по прокачке газа через территорию Болгарии. И что она сказала?
Эта ситуация немножко сложнее, потому
почему?
Что Болгария – член Европейского Союза и член НАТО. Вот я вам приведу немножко другой
давайте.
Пример, но вы мысль мою поймете. Есть у меня друг венгр, я у него всегда спрашиваю, а что вы так вот, ваш Орбан все время так в себя бьет в грудь, говорит, типа, Россия, Россия, мы будем налаживать отношения, почему вы антироссийские санкции не блокируете, когда вы это сделаете? Ответ у него очень простой, никогда. Я говорю, а как же это так? А потому что у нас торговля с Россией в районе там до 10%, а только с одной Германией 40%. Вот и все. Чистый бизнес.
Чистый бизнес – это когда вам дают возможность зарабатывать деньги, а это уже бизнес с политикой.
Ну, так получается. Посмотрите, когда
вы сидите
за столом,
да.
И вырабатывается общая политика и общее поведение Европейского Союза.
Или вам диктуется. Иначе мы закроем для вас рынок или создадим проблемы определенные.
Ну,
иначе лишим вас дополнительного финансирования из казны Европейского Союза. Вот и все.
Я думаю, что это не идентичные ситуации.
Хорошо, тогда движемся дальше по событиям, которые происходили на Украине, вот именно политический процесс. Что там вообще происходит, вот если попытаться понять? Сменяется кабинет министров, увольняют или уходит сам губернатор Одесской области Саакашвили, вот это что?
У нас бурная политическая жизнь, но премьер у нас один сменился. Вы так говорите, что они сменяются чуть ли не каждый месяц. Петро Алексеевич, наш президент, наконец-то, или... Не наконец-то, но тем не менее он поставил премьером исключительно со своего человека, абсолютно полностью лояльного для себя. Тем самым он несет теперь всю ответственность за ход или не ход реформ в нашей стране. Это его выбор.
Но...
Если раньше на Яценюка весь негатив отправлялся, то теперь...
Канализатор негатива всегда один. Это Путин и Российская Федерация. Что уж греха
таить. Нет, это не так. Поверьте, что в Украине прекрасно знают, где виноваты русские, а где нет. И к вам, в первую очередь, к вам как государству, в первую очередь претензия – это война на Донбассе и захват территории Украины. Вот этого вам не простят никогда. Мне так кажется. Ну, по крайней мере, ближайшие 100 лет.
Посмотрим.
И чеченский прецедент не стоит приводить, потому что мне вот мои друзья всегда говорят, вот мы тут с чеченцами помирились, так и с вами помиримся. Я думаю, что нет.
Посмотрим.
Посмотрим.
Что уж загадывать.
Потому что вы знаете, что состоянием на 6 декабря 2016 года в ходе боев за Донбасс погибло 3064 украинских военнослужащих.
Из них 1000 не боевые потери.
Нет, там немножко не так. Не боевые потери, там около 500. Это большой показатель, но тем не менее, я просто проверял эту информацию специально перед эфиром. Факт остается фактом. И даже если не боевые потери, там не осторожное обращение с оружием или еще что-нибудь, которое все происходит где? В окопах на Донбассе. Если у военнослужащих, особенно на первом этапе, не было достаточной квалификации, как обращаться с этим оружием, так если бы не война с Российской Федерацией, он бы просто туда не попал.
Значит, смотрите,
вот и все.
Вы, когда описываете вот такую картинку существующую, я вам привожу в пример, например, человека, который захочет выстроить отношения с Российской Федерацией, президент Украины, который, предположим, в 2019 году теоретически может прийти к власти. С чего бы начал я на месте этого президента? Я бы, например, признал, что война на востоке Украины – это гражданская война. И после этого уже начинал процесс, в том числе и Минский, наконец, который забуксовал в этом
году.
Я
думаю, что таким образом, с такими формулировками вы бы никогда не стали президентом Украины.
Почему?
Потому что вот у нас есть народный депутат Надежда Викторовна Савченко, которая как раз вот этот вот тезис пытается продвинуть. Только, кстати, мы с ней очень хорошо знакомы.
Да.
Встречаемся. Иногда, особенно в суде, очень много встречались. Так вот, обменяли ее почему-то на двух российских спецназовцев. Что ж это за гражданская война? Что адепт гражданской войны был обменен на российских кадровых военнослужащих? Это как?
Присутствие кадровых военнослужащих не означает, что нет гражданского конфликта.
Владимир,
вот это категорически непризнание вот этого факта, оно, на мой взгляд, и тормозит, Владимир, в том числе и Минский
понимаете,
процесс.
Понимаете, мы сейчас уходим в политологическую составляющую. А так на самом-то деле объяснить вам, в чем вот особенно вот западные лидеры и все лидеры Европейского Союза, они увязывают санкции с выполнением России и Минских соглашений. Угу. На самом деле, последний пункт, как бы там ни было, почему были именно санкции увязаны с Минском, это воспринимается таким образом, что Россия должна уйти с Донбасса. Просто уйти, вот в прямом смысле. Для этого нужна политическая воля. То есть можно договариваться сколько угодно. То, что происходит сейчас, там идеи очень масса, но вы, то есть ваша страна, оттуда уходить не собирается. И делается все для того, чтобы эту территорию де-факто присоединить к себе. Ну, то есть этот процесс уже завершен.
Здесь вот можно сколько угодно жонглировать термины, потому что на ваш термин «Россия должна уйти с Донбасса» я могу вернуть обратный. Россия не может оставить Донбасс, не может бросить Донбасс, если хотите. Должен же кто-то им помогать.
Тогда я не знаю, о чем нам разговаривать. Ну, посмотрите, вот часть вот эта, которая, скажем так, сейчас де-факто под контролем Российской Федерации, как эта линия образовалась?
В результате боев.
В ходе тяжелейших боев и тяжелейших потерь с двух сторон.
Да.
Кстати, вот вас никогда не интересовало, сколько граждан России там погибло?
Интересовало, конечно.
И сколько?
Это точно речь идет о максимум сотнях.
Максимум сотнях.
Да.
Ну, то есть вы хотите сказать, что русские не умирают?
Умирают. Я говорю, там сотни, например, погибли.
А я думаю, что вопрос в тысячах, потому что если с нашей стороны мы говорим только о участниках конфликта больше 3000,
то почему с российской именно должны погибнуть тысячи? Почему вы не учитываете, что там масса людей, которые, да, действительно не хотят признавать власть в Киеве? Это граждане Украины по-прежнему.
На первом этапе ситуация была совсем другая. Если мы говорим про 2014 год, про 2015 год, когда были самые страшные бои. Если вы пытаетесь меня убедить в том, что у нас гражданская война, тогда я хочу вам задать вопрос, почему людей на эту войну гражданскую вербовали в российских военкоматах? Вы этого не знаете? Или не хотите знать?
Роман, мы прекрасно знаем. Мы прекрасно знаем, что здесь происходило. Мы прекрасно знаем про, скажем так, отпускников, которые появлялись на востоке
Украины. Вы мне, вот как гражданин Украины, говорите, что мы знаем про отпускников.
Да.
Отпускников. Там у меня возникает вопрос: у вас что? У вас что, не армия, у вас что, банда? Она взяла, ушла в отпуск вместе со своим оружием штатным.
Если хотите, я отпускников могу брать в кавычки. Это не меняет положение. Просто есть люди на востоке Украины, которые не признают власть в Киеве. Они говорят, эй, помогите нам, пожалуйста, в Российской Федерации. Пришли, помогли. Все, бросать их теперь, оставлять. Так должна поступить Российская Федерация. Это будет честно по отношению к этим людям, которые просили о помощи, или бесчестно? Что теперь с этим делать?
У меня нет ответа на этот вопрос, потому что вы так говорите, а что вы тогда...
Я вам просто показываю с обратной стороны, да.
То есть, другими словами, это просто отличная схема, и это называется, Владимир, это называется манипуляция. Мы должны не о будущем будем говорить, а о прошлом, не столь далеком. Как же это так, что люди, которые называли себя премьер-министрами или руководителями так называемого ДНР, министрами обороны, это все российские граждане. В большинстве своем...
далеко не все.
Господин Стрелков.
Он Гиркин, где?
Был министром обороны в этом регионе, в захваченных частях Донецкой
области. Его давно уже там нет.
Ну, подождите. То есть вы... Это называется «следи за руками». Мы завоевали эту территорию, нашли местных коллаборантов. Теперь их всем показываем и говорим, что это ваши граждане, что вы их там не... что вы их должны слушать и принять.
Это одна из тем, по которой мы никогда с Романом Цымбалюком, шеф-корреспондентом информационного агентства «Униан», не договоримся. Сейчас новости, после них продолжим.
Странные люди. Иностранцы.
В эфире программы «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Мы много спорили до новостей о прошлом, хотелось бы немного хотя бы поговорить о будущем, хотя все равно мы возвращаемся в прошлое, потому что через призму прошлого мы в будущее и смотрим. 17-й год, чего от него ждете?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, я все-таки уверен, что вопрос с безвизовым режимом он каким-то образом разрешится, причем в первой половине этого года. Соглашение об ассоциации будет ратифицировано, и дальше вопрос станет во внутренних реформах, это в первую очередь. То есть это экономические реформы и создание конкурентоспособного государства в условиях войны. И в ситуации, когда в любой момент может разгореться снова и снова.
Сколько еще будут на войну списывать?
Я не списываю это, я же здесь живу. Я общаюсь здесь с людьми, и абсолютно то, что я здесь слышу, я абсолютно убежден, что малейшее желание, ну, условно говоря, людей, принимающих в Кремле, и они ситуацию могут снова... раскалить до предела. А по поводу списывать на войну, я же вам говорил, что население на войну все не списывает. Люди тоже от этого устали. И когда кто-то говорит, я уже приводил этот пример у вас в студии, если в Черниговской области нет дорог, и говорят, что Путин виноват, то такие...
Уже не смешно, да?
Это не смешно, и это никогда не работает. И никогда не работало. Поэтому понятно, что у нас, понимаете, как этот политический процесс, он очень бурный. Угу. У нас реальная борьба за власть. Настоящая. Не так вот, как у вас карикатурно там «Справедливой России» выписали, там сколько ее там, 10 мандатов, и все довольны.
Бежавший с Украины Александр Онищенко рассказывает несколько обратные вещи и тоже рисует некую карикатуру, по сути, на украинскую власть. Склонны ему доверять?
Нет. Во-первых, где его доказательства? И хочу отметить, что именно через этого депутата транслируются вот эти вот такие вот вещи, что украинская власть коррумпирована.
Да, причем он напрямую обвиняет президента Украины.
У меня иллюзий по этому поводу также нет. Но если мы говорим, находясь в Москве об этом, то могу вам сказать, что президент Российской Федерации тоже говорит, что украинская власть коррумпированная, и тем самым, особенно летом прошлого года, тем самым как бы пытается оправдать действия России против Украины. Ну, если у нас власть коррумпированная... У нас будут выборы, и мы сможем не избрать президента Украины Порошенко на второй срок. Если он своей деятельностью или бездеятельностью покажет, что он этого не заслуживает.
Вы все время выпускаете такие критические стрелы в адрес существующей в России политической поляны. Она в России многим тоже не нравится, но есть стойкое ощущение, что на Украине вот как близнецы-братья, ну, правда. Говорят, в России там давно уже те же лица. На Украине тоже давно те же самые лица. Тот же Петр Порошенко тоже возник из, не из ниоткуда. Он был и министром, он был и депутатом, кем он только не был. Это те же самые лица. Там есть, прям можно пальцы загибать.
Ну, так, а в чем тут новость? Ну, да, это так. Тем не менее, в этом составе Верховной Рады нашей масса новых людей. Многие достаточно карикатурные персонажи, но многие, я думаю, еще проявят себя в украинской политике. Поэтому говорить о том, что оно абсолютно такое у нас болото, как бы не стоит.
Те люди, которые могли бы в перспективе, да, возглавить страну вот сегодня, в начале 2017 года, видны или нет?
Нет, я пока не вижу. То есть, если и будет смена власти в Украине в 2019 году, то это будет какой-то раскрученный, давно известный всем политик.
То есть вас не удивит, если это вдруг произойдет, если это будет Юлия Тимошенко, вдруг
конечно,
возьмет.
Ну, а что, почему мне должно быть удивить? Потому что она у нас, находясь в коалиции с Петром Алексеевичем, его постоянно критикует и фактически находится в оппозиции, что очень забавно. Первое сочетается со вторым, но тем не менее. Критиковать всегда легче. У нас опыт подсказывает, что память населения не очень большая. Люди быстро забывают. И с удовольствием вспоминают, что было год, два, три, пять назад. А еще те, кому сейчас за 60, с удовольствием вспоминают советские годы. Поэтому это вопрос в первую очередь, наверное, все-таки к нам. Потому что если есть большая категория людей, которые готовы продать свой голос за 200 гривен, то возникает вопрос, а что ж вы тогда ждете? Это все. И это вопрос к нам, и нам надо самим понять, что...
За счет чего прорыв тогда осуществлять, не очень понятно.
За счет, то есть не понял. То есть, а что вы предлагаете? У нас есть элита такая, какая она есть. И за нее, что очень важно, голосуют граждане Украины. Нам ее не с Марса прислали, и даже не с Вашингтона.
Если бы мне задали там такой же вопрос, за счет чего осуществлять прорыв, где искать возможные точки роста, я бы, наверное, да, заговорил о том, что необходима смена политической элиты, необходимо обновление, необходимо включить социальные лифты какие-то для того, чтобы во власти появлялись новые люди.
Все совсем согласен. Так это все работает в какой-то степени. У нас появилась масса партий, масса молодых людей моего возраста, которые, скажем так, представлены не в Верховной Раде, а в Радах районных, областных и так далее. Процесс идет. То есть, ну, вы хотите, как граждане Украины, чтобы все было завтра, и еще 200 гривен получить за голос? Так не получится. Надо ну, быть, вот, ну, просто это...
Поэтому и спрашиваю.
Вопрос в том, что...
За счет чего прорыв? За счет смены поколений? Тогда
я думаю,
еще лет 25
да.
подождать?
Я думаю, что да. То есть, мне бы тоже хотелось, чтобы все было прекрасно завтра. А точнее, а лучше еще позавчера.
Ну, в идеале, да.
Но если смотреть на эти вещи с таким холодным взглядом, понимаешь, что все очень быстро не разрулится.
А сколько реальной политики, а сколько манипуляций, это вот так по ощущениям, и в отношениях Россия-Украина, и вообще во внутренней политике на Украине?
Не понял вопроса. Что значит, а что является примером манипуляции?
Ну, просто, когда представляют мир черно-белым и плоским,
да это никто манипуляция. Его никто не представляет.
Россия такого. Враг, Путин во всем виноват. Мир плоский, все, вот
подождите,
в этот момент.
В этом нет сомнений для большинства граждан Украины, потому что для украинцев Донбасс и Крым – это оккупированная территория. Если мы говорим о военном аспекте, ну, мне кажется, мы об этом говорили уже очень много. А что касается наших внутренних дел, там экономика, политика, коррупция и борьба с ней – то, извините, при чем тут вы? Тоже вопрос наш.
Нет ощущения, что в 2016 году фортуна повернулась к Украине не лицом точно. Здесь и выборы Трампа, здесь и предстоящие выборы во Франции, а там пока по всем опросам лидирует Франсуа Фийон. Или как вы вот на это смотрите?
Да я бы вообще... Я как гражданин Украины вообще не вижу смысла смотреть на это с этой точки зрения. Но почему мы должны как бы считать, что все пропало, потому что выбрали одного или другого политика во Франции или в Соединенных Штатах?
Потому что Украина пока не субъект.
Потому что если ты слабый, тебя будут всегда бить. Всегда. И в этом плане можно согласиться с вашим президентом, когда он, как он говорил, что если драка неизбежна, надо бить первым, но это он про питерские дворы рассказывал, но логика это...
Всем идите улицу.
Дворовая, в принципе, в международной политике она полностью идентична.
Кого бить, только непонятно, поэтому я спрашиваю про фортуну. Украину я пока не могу назвать абсолютно субъектной страной, по одной простой причине. Вы во многом зависите от кредитов МВФ, от того, как на вас посмотрят там из Вашингтона, из Парижа, из Берлина,
посмотрим,
в конце концов.
Посмотрим. Вы так понимаете, это самое главное, вот то, что вы говорите, Владимир, это самая большая ошибка вашей страны, потому что у вас в 2014 году решили, что пришли американские дипломаты, всем раздали долларов, и они сместили Януковича. Слушайте, вы, такое впечатление, что Украины нет. Ну, это не так. И вот я часто в российских эфирах слышу такой тезис, что Украина не выполняет Минские соглашения, потому что как бы на нее там Германия и Франция не давят. А сейчас, что этого не делает Соединенные Штаты. Вот этот Обама, который вот уже надоел всем просто изнеможение. На самом-то деле любой президент Украины, который будет согласовывать Конституцию Украины с Путиным, в этом кресле не усидит. Вот и все. И точка.
В этом парадокс. Получается, что согласовывать...
И говорить о том, что вот вы говорите, что у вас совсем нет субъектности, ну, слушайте, так а что ж вы тогда... Что ж тогда ваш президент летает на встречи в нормандском формате?
Договариваться.
Ну, так а что? Тогда договаривайтесь без Украины, раз у нас нет субъектности. Договаривайтесь, попробуйте.
Как я бы не исключаю, что эти переговоры ведутся и без Украины.
Результат какой? Результат этих
переговоров? Результата никакого.
Ну, так, наверное,
все ждут смены власти, я не знаю.
В России ждут смены
нет,
власти?
Нет, в Соединенных Штатах уже меняется, во Франции, возможно, сменится. Поэтому я и спрашиваю о том, как вы полагаете, что может произойти с Украиной в этих новых условиях?
Я думаю, что... А Украину на растерзание вам никто не отдаст, и помогать нам все равно будут, но просто будут немножко строже спрашивать, как бы. То есть, если вам дается миллиард на какие-то изменения в своей стране, а потом политическая элита декларирует наличкой миллионы долларов, то вам, наши кредиторы этой псевдоэлите скажет, что что-то вы делаете не так, и так больше продолжаться не будет.
Почему сейчас не спрашивают?
Не знаю. Я думаю, ну, во-первых, может быть, вопрос так прямо не стоит, но, тем не менее, весь этот спектр антикоррупционных требований с Украину давят очень сильно. И вот вы мне говорите, что у вас нет субъектности, вас заставляют принять антикоррупционное законодательство. А вот мне, например, как гражданину Украины, не кажется так. И я считаю, что если своим руководителям не хватает мозгов для этого, ничего страшного, если им кто-то подскажет.
Антикоррупционное законодательство я даже не упоминал, но с генеральным прокурором нехорошая история получилась, а именно в 2016 году, когда Байден начал рассказывать, как он это подвелся.
Слушайте, ну, вы всегда вот это интервью Байдена, я уже слышу, как бы, ну,
будут,
что теперь?
Будут и что припоминать, теперь? И слова вы, министра культуры будут припоминать.
Постоянно вы об этом говорите. Ну, и дальше что? Я вам еще раз говорю, что вы смотрите на это так, ага, вот, ими можно манипулировать и руководить. А я, как гражданин Украины, смотрю немножко по-другому и почему-то с Байденом согласен. Вот тут какая загогулина, понимаете?
То есть, получается, стыдно договариваться с Москвой, но не стыдно договариваться с Вашингтоном. Не то, что договариваться,
дело
а слушаться Вашингтона.
Дело в том, что перечисленные выше страны из страшного блока НАТО, ни одна из них не напала на нас и не забрала ни одного кусочка украинской территории.
Ну, если поглубже в историю заглянуть, то...
Причем тут история? Мы говорим о ситуации здесь и сейчас. Если копать в историю, то можем долго спорить, почему у вас в столице Российской Федерации уже два памятника киевским князьям.
Да, мы их считаем своими.
И кто из нас колония, кто метрополия, и кто старший брат. Так что тут вопрос очень...
Мы на это не смотрим.
Вы знаете,
с этой стороны, да.
По-моему, вам уже говорил, был на ассамблее, 10-й ассамблее русского мира, и там выступал патриарх Кирилл, который сказал, завершая свое выступление, что история не должна ссорить людей.
Абсолютно согласен.
И, нарушив границы, международно признанные, вы этот принцип нарушили. Поэтому маем это шо маем, как говорил наш президент.
Хотите, вам верну вот тот же ваш срок, который вы называете, что минимум лет 100, а помирить Россию и Украину будет очень сложно, практически невозможно. Какие сейчас отношения у Германии и Киева?
У нас немножечко сравнение некорректное. Во-первых, мы, не имеем общей границы, и это ключевая часть.
Какие отношения у Варшавы и Киева?
Прекрасные.
Ну?
Межгосударственные отношения прекрасные. Потому что людей, которые там на различных уличных мероприятиях кричат «Львов, польский город», да, такие есть, но они не определяют политику польского государства. А у вас те, которые кричат, что Украины никакой нет, а это все бывшие малоросские земли Российской империи, очень-очень много, и они представляют верховную власть вашей страны.
Часть.
Представляют верховную власть вашей страны. Или вы думаете, что мы забыли, как ваш президент 17 апреля 2014 года сказал о том, что весь Юго-Восток — это все наше, это Новороссия, это что коммунисты отдали по каким-то своим причинам это Украине, и теперь мы должны это вернуть? А вы знаете, что...
Он не говорил о том, что нужно вернуть.
Ну, да, он не говорил, но именно... Но только после этого, это сказала масса других российских спикеров, именно после этого на Донбассе убили 10 тысяч человек. До этого боев практически не было.
Поэтому... Не совсем после этого, после того, как там появилась... Опять мы возвращаемся к тому вопросу, по которому мы никогда не договоримся, понимаете?
Ну, а как? Я поэтому и говорю, вот что...
Я к тому, что гораздо меньше может понадобиться лет для того, чтобы залезать все раны, для того, чтобы повернуться друг к другу лицом и начать выстраивать уже нормальные конструктивные отношения, особенно если они будут основаны на взаимной выгоде.
Владимир, я абсолютно с вами согласен, но для этого, чтобы это произошло, надо начинать именно вам называть вещи своими именами.
Нам всем, давайте так.
Нам всем. Если вы будете с уверенностью рассказывать о том, что Александров и Ерофеев, на которых почему-то поменяли Савченко, сотрудники милиции Луганской Народной Республики, ну, пожалуйста, давайте будем дальше продолжать эту игру, что у нас там...
Мне кажется,
что
вы путаете политику и пропаганду, нет?
Слушайте, война – это политика?
Война – это политика.
Но если ваш Ерофеев и Александров, находясь на территории Украины, убивали украинских солдат, нет, это что?
Вы мне пытаетесь и рассказать,
вы хотите, чтобы мы это все забыли? Я вот не представляю. Я просто не представляю это. Как это сделать?
Вы мне... Да.
То есть для того, чтобы какой-то процесс начал происходить, здесь тоже должны хотя бы примерно сказать так. Знаете, мы, наверное, все-таки не правы. Хоть вот в том. Давайте попробуем договориться. А что мы слышим? Сегодня депутаты Государственной Думы, что они говорят? Знаете что? Давайте-ка признаем оккупированный Донбасс и присоединим к себе. Ну, хотите так разговаривать? Ради бога.
В Верховной Раде тоже много чего говорят. Поэтому слушать всех, Роман, давайте Лешко еще послушаем.
У вас немножечко другой парламент и намного более управляемый. У нас там дураков своих хватает, это бесспорно. И я украинскую сторону оправдывать не буду. Но в вашей стране конституционное большинство одной партии. И вы сами прекрасно знаете, что тут ляпают просто так языками намного меньше.
ляпают для того, чтобы поразжечь, ляпают для того, чтобы пощупать общественное мнение, ляпают для того, чтобы ляпать тоже. Просто так. Такое и случается.
Тем не менее, здесь все намного более структуризированное, и все очень редко что-то происходит просто так.
Но это как обвинять во всем Вашингтонский обком, но тоже некорректно.
Ну, так, слушайте, Владимир, вот мы...
Солнце встает не просто так. Ну, как бы, солнце садится тоже не просто так. Ну, что ж.
Я все-таки, наверное, остановлюсь на этой мысли, чтобы начать вопрос с какого-то примирения, надо найти общее определение по тому, что произошло на территории Украины.
Семейные психологи любят говорить одну штуку, что не бывает в конфликте, там, в семейной паре кого-то одного правого и кого-то другого виноватого. Всегда виноваты оба в конфликте. Поэтому, если мы говорим о признании ошибок...
Это некорректное сравнение.
Почему же?
Потому что украинских солдат на территории России нет, а российские есть. Но в целом, наверное, можно с вами согласиться, потому что именно Украина сама себя поставила в ту ситуацию, в которую мы оказались. А вы просто воспользовались на фоне вот этих вот бредней про братские народы и всего остального. В этом плане, если так с абсолютно с холодным сердцем смотреть, то вы молодцы, вы поступили очень круто. Это блестящая операция по захвату в самый такой момент, когда открылось окно возможностей, и можно было действительно, это было сделано практически без выстрелов, захватить Крым. Это сделано. Спецназ у вас работает прекрасно.
Вопрос в другом. Ну, то есть, вот Роман Цымбалюк, вот Владимир Карпов. И теоретически мы сейчас, как граждане двух сторон, например, можем... О чем-то договориться, да?
Мы с вами, у меня сомнений нет. Говорим мы неплохо по-русски, даже вы, поэтому почему бы нам не договориться? Но если мы говорим о межгосударственных отношениях, ни вы, ни я не принимаем решения.
Да, безусловно.
И в отличие, я не знаю, как вас, но еще год назад меня могли мобилизовать, а вас, наверное, нет.
У меня нет.
Поэтому, когда вы говорите, что у нас абсолютно равные позиции, то я с вами не согласен.
И поэтому разговор в любом случае не получится, так получается?
Получится, но мы не найдем общего знаменателя. Я бы хотел, вы поверьте, что я тут живу, что мне нравится Москва, это такой реально очень богатый, крутой имперский город. Тут круто, все, тут масса денег, тут масса умных людей, и это... Все хотят дружить с Россией и сотрудничать.
Как вам такой заход? Махните вы на них рукой.
И даже я хочу. Да. Ну, что, тогда потерять себя?
Махните так. Вы рукой на евроассоциацию. Давайте выстраивать общее экономическое пространство для того, чтобы
Владимир,
и вам было хорошо,
у нас
и нам
такие
было
возможности
хорошо.
Были до 2013 года. И если хотите об этом поговорить, поговорим. Но Януковича до Ростова довела не внутренняя оппозиция. А политика Кремля, которая его просто...
Вот опять на Кремль спихиваете. А Кремль кредит давал, причем неплохой.
А что было перед этим?
А что было перед этим?
Так я вам об этом и говорю, что перед этим за счет цен на газ, которые...
Юлия Тимошенко.
Ну, тем факт остается фактом, что в этот период все золотовалютные резервы перекочевали в Российскую Федерацию, потому что они ими платили за газ и поддерживали гривню.
Кто на этом зарабатывал?
Факт остается фактом, что, ну, судя по тому,
как... Просто кивать на Кремль здесь тоже некорректно. Кремль...
Нет, ну, я не киваю, я просто вам говорю о том, что я не сторонник как раз вот этой теории, что кто-то во всем виноват, потому что у нас на то время был президент, и его фамилия была Янукович, и он был главный, и он принимал решение. И говорить о том, что вы такие там плохие, это, ну, как минимум, бессмысленно. У вас тут все четко отлажено. Пользуйтесь слабостями, глупостью и коррумпированностью чиновников другой страны. Но население хочет другого, как выяснилось. Просто люди хотят другого.
Обжигают и опять хотят. Такая история получается.
Да.
Есть у революции начало, нет у революции конца, так?
Это что-то вы слишком глубоко назад копнули.
Почему нет?
Потому что... Хотя многие у нас, конечно, считают, что данная революция достоинства не закончена. Ну, может быть, с ними можно согласиться. А бурлить у нас будет долго. И, к моему большому сожалению, эти события, они все-таки так как Российская Федерация напрямую в них участвует, они вас не с лучшей стороны показали. И знаете, что самое показательное? Территории, которые отошли в результате конфликта, были захвачены исключительно военным путем, ничего просто так не отвалилось. Это говорит о том, что... А дальше, кстати, если двигаться на запад, будет только сложнее вам.
Не знаю.
Вот, так что...
Не знаю, я говорю, давайте взаимовыгодное сотрудничество. Махните вы на них рукой. Вы на пока оказываете. На этих евроассоциаций. Евроассоциаторов.
А что взамен?
Мир, дружба, фрейндшафт. Нет, ссориться, это же невыгодно. Получается так, и вот она, пожалуйста, иллюстрация.
Вы так говорите, слушайте, я тут как попугай.
Не-не-не.
Мы возвращаемся к началу нашего разговора.
Хорошо.
Я и так уже комплиментов Российской Федерации наговорил больше, чем стоит.
Насыпали,
стоило бы.
Насыпали, это правда. Хорошо, давайте тогда перейдем уже к пожеланиям. Пожеланиям и гражданам Российской Федерации, которые вас будут слышать, и, возможно, гражданам Украины, которые тоже нас будут слышать.
Украинцам верить в себя и строить свою страну, быть свободными, работать по всему миру, ездить куда ты хочешь, ничего, знать, что ты не раб. Если кто-то будет в Украине рассказывать, что вы там поехали работать в Россию или еще куда-нибудь, то махните на них рукой, потому что человек вправе искать там, где ему лучше.
Даже в России?
Даже в России. Если его не призвали по мобилизации. А гражданам России я все-таки хотел бы пожелать, чтобы вы больше занимались своей страной. И поверьте, чем если вы нас оставите в покое, то быстрее мы помиримся.
Это был шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Спасибо большое, Роман. Приходите еще.
Спасибо.